говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. В результате взрывов в Бостоне погибли 3 человека, более сотни ранены. В Костроме возбуждено административное дело в отношении местной некоммерческой организации. Продолжается акция в поддержку задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади. И все большее число российских лингвистов высказывается в поддержку профессора Воронежского госуниверситета Иосифа Стернина. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, согласно последней информации, 3 человека погибли и более 140 получили ранения в понедельник в результате двух взрывов в Бостоне. Руководит масштабным расследованием случившегося ФБР. О возможных организаторах взрывов пока не сообщается. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
К полуночи по местному времени, то есть через 9 часов, после того, как стало известно о взрыве двух устройств, заложенных где-то рядом с финишной чертой бостонского марафона, ясна была лишь канва происшедшего. В 2 часа 50 минут пополудни, через 4 часа после начала марафона, когда к финишу стала подтягиваться основная масса марафонцев, с 10-секундным интервалом раздались 2 мощных взрыва. Одно из устройств было заложено в урне, о втором ничего пока не сообщается. Мощности взрывной волны хватило, чтобы снести оконные рамы на 3-м этаже близлежащего дома. Оба устройства были начинены металлическими гранулами, которые разлетелись как картечь невысоко над землей. У большинства пострадавших ранения ног. Очевидцы говорят о том, что у нескольких людей в результате взрыва были оторваны конечности. По словам представителей бостонских больниц, они приняли более 140 раненых, среди них 8 детей. Множество ранений шрапнельных. Были проведены несколько ампутаций. Около 2 десятков раненых находится в критическом положении. Бостонская полиция сообщила о том, что поблизости от места взрывов было найдено, по крайней мере, еще одно неразорвавшееся взрывное устройство. Но эти данные не были подтверждены представителями ФБР, которые взяли в свои руки ведение расследования. В своем коротком обращении к стране через 2 с лишним часа после взрывов президент Обама отказался делать какие-либо предположения о том, кто мог стоять за этими взрывами. Он ни разу не упомянул словосочетание «террористические акты». Мы не знаем, кто совершил это или почему. Мы не должны спешить делать выводы, пока у нас не будет всех фактов, заявил президент. Но никто не должен заблуждаться. Мы доберемся до сути происшедшего. Мы найдем тех, кто совершил эти деяния, и мы узнаем, почему они это сделали. Все те лица или группы, которые ответственны за эти акции, будут преданы правосудию. Чуть позже высокопоставленный представитель Белого дома объявил, что американские спецслужбы действуют исходя из версии о террористическом акте. В последние часы появились сообщения о том, что следствие нащупало несколько нитей, но не оборвутся ли они, пока непонятно. Первоначальные сведения о том, что задержан 20-летний саудовский гражданин, которого видели на месте взрывов, как и сообщения о том, что разыскивается подозрительный темнокожий мужчина с заметным иностранным акцентом, пытавшиеся незадолго до взрывов пробраться поближе к спортсменам, не получили продолжения. Представители спецслужб говорят о том, что они задержали несколько человек для проведения собеседований, в том числе саудовца, но это обычная в таких случаях процедура. Любопытно, что многие американские эксперты, судя по всему, не исключают причастности к взрывам американских антиправительственных групп. Они отмечают, что в этом году бостонский марафон совпал с несколькими символическими для них датами. 15 марта – крайний срок для заполнения налоговых деклараций. В Массачусетсе в этот день отмечается День патриотов. 19 марта исполняется 20 лет со дня гибели 80 членов секты Ветви Давидовой в городе Уэйко в Техасе, которые погибли в результате пожара во время осады их комплекса подразделениями Министерства внутренних дел. 19 апреля 1995 года было взорвано федеральное здание в Оклахома-Сити. Считается, что это была расплата за атаку Уэйко. С другой стороны, непоименованные сотрудники американских спецслужб в интервью информационному агентству Reuters говорят о том, что организаторы взрыва воспользовались излюбленными приемами исламских террористов. Скоординированные взрывы, приуроченные к событию, собиравшему много людей. Именно такую тактику пропагандирует интернетный ресурс исламистов Inspire, не так давно опубликовавший детальные инструкции по проведению террористических атак и сооружению самодельных взрывных устройств. Тем временем агенты ФБР и полиции пытаются до мельчайших подробностей восстановить детали событий, предшествовавших взрывам. Они просматривают видеозаписи и фотографии, сделанные людьми, находившимися вблизи мест, где произошли эти взрывы. Надеясь, что кто-то из них мог снять на пленку участников терактов. Эксперты говорят, что вероятность выявления организаторов взрывов достаточно высока, учитывая обилие самых разных улик, попавших в руки следствия.
Рассказывал Юрий Жигалкин. О настроениях в Соединенных Штатах после взрывов на бостонском марафоне мой коллега Валентин Барышников побеседовал с международным обозревателем радио «Свобода. Свободная Европа» Брайаном Уитмором.
В целом в США меньше стали опасаться терактов со времен 9/11. Меры безопасности ослабили, может быть?
Ну, меры безопасности действительно ослабили, особенно в аэропорте. Можно вносить вещи на самолет, которые раньше было нельзя, поэтому принимало решение, что можно ослабить несколько мер, не все, естественно, но это действительно, люди не опасаются, как они опасались 10 лет назад, естественно.
То есть люди меньше стали обращать внимание и бояться терактов?
Да, я считаю, что это хорошо. Я не хочу жить в обществе, где люди все боятся все время.
Но это факт, что люди стали...
Ну да, это естественный процесс. Сколько лет пошел после 11 сентября 2001 году?
Уже почти 12 лет.
Почти 12 лет, поэтому это естественно.
То есть естественно, в каком-то смысле что... общество преодолело тот страх, тот испуг, тот удар?
Да, я бы действительно сказал, что это так. Я не считаю, что это отрицательно. Я думаю, что это естественно. И даже должен быть определенная готовность в обществе. То ли хурагана или природной катастрофы тоже. Но мы живем нашей жизнью, боятся эти вещи все время.
То, что сейчас произошло в Бостоне, может возродить вот те страхи, такой уровень?
Как после 11 сентября, вряд ли. Мы даже не называем это теракт пока, но это не был такого масштаба, естественно.
Ну, когда уже общество испугано один раз, оно начинает бояться и меньших вещей.
Я не вижу такой страх. Посмотрим, если будет еще теракт через неделю или послезавтра, да, естественно, это будет начнется, а пока нет, мы даже не знаем, что это был такой. Но, естественно, есть версия, что это может быть теракт Аль-Каида. А другой версии это, что это может быть местные антиправительственные группы. Вот, потому что вчера был 15 апреля. 15 апреля – это очень важный день в Соединенных Штатах, потому что это когда каждый человек должен дать свои налоговые декларации. Антиправительственные группы просто очень не любят налоги, и они считают, что это тирани, что они должны платить налоги. Поэтому 15 апреля – это очень важный день. Второй момент. 19 апреля – это годовщина Оклахома-Сити. Это не ровный годовщина, но все равно годовщина 19 апреля. Поэтому есть...
Оклахома-Сити – это как раз самое громкое нападение антиправительственного...
Да, и в это время это был самый большой теракт на территории США. Это
до 9/11.
До 9/11. Это был в 95 году. И это очень важная дата для антиправительственной группы. Правоохранительные органы в Бостоне допрашивали один гражданин Саудовской Аравии, который избежался от этого взрыва. Я уверен, что он не был один, который избежался от этого взрыва, но, сколько я понимаю, его внешность привлекала внимание. Но они сказали, что он не подозреваемый сейчас. Он в больнице, он тоже был ранен. Пока. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы знаем больше.
Как долго такое может выясняться? Как долго по опыту прежних нападений может продолжаться? Хотя бы просто понять, кто это, кто за этим стоит.
Ну вот после 9/11 это был через день, мы знали. Или даже на первый день знали.
А после Оклахома?
После Оклахома-Сити это было более сложно, потому что первое впечатление, что это был исламский терроризм. И они даже задерживали один человек. А потом поняли, что это не был исламский терроризм, это был американец, я не знаю, это может быть несколько дней, это может быть несколько недель.
Насколько жесткие меры безопасности сейчас принимаются в Соединенных Штатах? Является ли это возвратом к тому уровню безопасности, который был после 9/11?
Я думаю, что нет. Сейчас, что это меня показывает, что это спортивные мероприятия, это очень трудно сделать меры безопасности. Через весь город люди бегают на улице, и все смотрят со стороны улицы. Как делать меры безопасности в такой мероприятии? Это невозможно, почти невозможно. И есть бостонский марафон, это начало весны. Вот это очень веселое мероприятие в Бостоне. Я помню с молодости, мои родители из Бостона, и я сам из Коннектикута. И как делать жесткие меры безопасности? Это как огромный партий для города. Вот это весь город веселится.
Народные гуляния тоже.
Народные гуляния, да. Это как день города почти, да. А я читал в прессе, что меры безопасности в Нью-Йоркский марафон, это гораздо более жесткий, чем в Бостоне. Нью-Йорк просто потому, что там произошло 9-1-1 мир безопасности, там очень жесткий. Но в Бостоне у них есть свои традиции, но я уверен, что через год этот марафон будет иметь совсем другую атмосферу, к сожалению.
О настроении в Соединенных Штатах после взрывов на бостонском марафоне мой коллега Валентин Барышников беседовал с международным обозревателем радио «Свобода. Свободная Европа» Брайаном Уитмором. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Сейчас о важных российских темах. Продолжается акция в поддержку задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади. Она называется «Один день, одно имя». Сегодня день, посвященный Владимиру Акименкову. Активист Левого фронта в заключении стремительно теряет зрение. С просьбой освободить его к суду обращалась писательница Людмила Улицкая. В качестве поручителя молодого человека готовы выступить известные правозащитники и депутаты. Однако Акименков будет оставаться под стражей до 10 июня. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской рассказал адвокат Акименкова Дмитрий Аграновский.
Илья Пономарев, депутат Борис Ташин от КПРФ, и Людмила Алексеева и Лев Пономарев. То есть, видите, тут у нас целое созвездие различного рода уважаемых людей. И, естественно, Людмила Евгеньевна Улицкая, за что ей большое спасибо. Но она еще готова была внести залог вместе с группой писателей. Сам Акименков человек бедный. Он живет с мамой и с братом. Конечно, они залог не могли внести. Поэтому мы такой вопрос даже не ставили. Но Людмила Евгеньевна и группа писателей известных, они сказали, что в случае, если суд решит изменить меру пресечения, то они залог необходимый внесут. Но на суд это, к сожалению, не подействовало тоже, как и поручительство депутатов и правозащитников.
Там сложная ситуация со здоровьем.
Да.
Как сейчас себя чувствует Владимир?
Ну, чувствует-то он себя в целом, может быть, не намного хуже, чем раньше, но у него проблемы со зрением, и эти проблемы, они усугубляются. По крайней мере, я точно могу сказать, даже исходя из документов, что в 2004 году, на момент обследования в военкомате, у него была миопия средней степени, а на октябрь 2012 года в тюрьме миопия высокой степени. Понятно, что средняя и высокая степень не различаются. Отрицательная динамика налицо.
А были ли какие-то заключения врачей в следственном изоляторе?
Так, вот как раз да. Там у нас удивительное заключение, которое кончается словами «отрицательной динамики нет». И в этом же заключении написано, что была миопия средней степени, а стала высокой степени. И при этом почему-то делается вывод, что отрицательной динамики нет, ну и делается вывод, что может содержаться в следственном изоляторе. Просто, чтобы было понятно, единственное заболевание глаз, при котором обязаны освободить из-под стражи, это полная слепота. Ну, а список составлялся, наверное, еще при Иване Грозном, я так полагаю.
Владимир находится почти год. Выбрана мера пресечения в виде ареста.
Ну, арестован он был 9-го. Так что он фактически с 9 числа находится под стражей. Причем у него объем обвинения, ну, я не ручаюсь за всех, но, возможно, даже самый маленький из всех. У него только одна статья. И меняется ему то, что он кинул в сторону полиции какой-то предмет.
А доказательства есть какие-то того, что был кинут предмет?
Да, есть показания ОМОНовца Егорова, которые мы считаем недопустимыми доказательствами. Потому что по делу не проводилось опознание, а просто сразу привели Егорова и сказали, вот это Акименко. Я просто при этом присутствовал. Его сразу привели на очную ставку. И все. Других доказательств в отношении Акименкова по делу нет. Есть у меня в моем распоряжении несколько видеозаписей, когда Акименков попал в кадр, но он там ведет себя исключительно спокойно, ничего не кидает. Просто вот я узнал, что это он, никак себя предосудительно не ведет. Но дело все в том, что Акименков – это известный активист Левого фронта. Если большинство у нас задержанных ребят, они ранее в политике не замечены, то Акименков – он довольно известный активист Левого фронта, и у меня такое сложилось впечатление, просто кому-то намазолил глаза. Я его знаю давно, наверное, года с 2005-2006. Это человек не то, что не способный к насильственным действиям, но даже и непригодный. Он такой вот, ну, высокий, худощавый очень, ну, на вид даже нездоровый. У него серьезная проблема с глазами. То есть, кроме близорукости, у него еще колобома радужки врожденная. Поэтому я просто не представляю этого человека дерущимся.
У Владимира Акименкова были представители общественной наблюдательной комиссии.
Да, были. Вот. Ну и они, насколько я знаю, они пришли к тем же выводам, что и мы. То есть они также озабочены его и состоянием здоровья, условиями содержания. Но вообще, конечно, просто вопиющий контраст между предъявленными ему обвинениями и применяемыми в отношении него мерами государственного воздействия. Просто вопиющий.
Вы собираетесь обращаться в ЕСПЧ?
Мы обратились в Европейский суд 9 января 2013 года. Я направил жалобы и по Кименку, и по Белоусову. И еще мы тут просто готовили документы по так называемому пилотному решению Европейского суда по мерам пресечения и арестам. И вот вообще болотное дело, в частности, Акименко, там использовали в полный рост. Это очень интересная и наглядная ситуация для Европейского суда. Ну, естественно, мы обжалуемся это на территории России в рамках действующего законодательства. Обязательно любое продление, арест, продление мы обжалуем в Мосгорсуд.
С адвокатом Дмитрием Аграновским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Каждый день организаторы акции в поддержку так называемых узников Болотной выкладывают в интернет видеоролик, посвященный тому или иному участнику событий 6 мая прошлого года. В защиту Владимира Акименкова выступил писатель Сергей Шаргунов. Послушаем его выступление.
Владимир Акименков совсем молодой человек, он моложе меня на 7 лет. Он сидит в тюрьме за свое неравнодушие. Он сидит за всех нас. Вот за меня, за Сергея Шаргунова он сидит. За вас, даже если пока еще вы безразличны к происходящему в стране. А он никогда не был безразличен. И несмотря на свою молодость, всегда был впереди того, что принято называть протестным движением. Он приходил на акцию, он расклеивал листовки, он состоял в запрещенной организации НБП, и ему дали 1 год условно, только лишь за то, что он причастен к этой запрещенной организации. Он был в обороне, он пришел в левый фронт, он пришел, как и многие тысячи других неравнодушных людей, 6 мая на Болотную площадь, и оказался в этой давке, и оказался в этом стихийном прорыве. И это единственное, что ему предъявили. Он отказался давать какие-либо показания, пользуясь 51-й статьей Конституции, и единственный свидетель, будто бы опознавший его в числе других смутьянов, это некий ОМОНовец. Владимир Акименков – инвалид по зрению. Он практически ослеп. Сегодня у него один глаз видит на 10%, другой на 20%. Но это не способно разжалобить нашу Фемиду, которая воистине слепа. Я очень надеюсь, что наше сегодняшнее молчание, а ведь мы в сущности молчим, или так иногда в полразговорца говорим о заключенных. Я очень надеюсь, что наше молчание прекратится. Я очень надеюсь, что мы сделаем все возможное, чтобы выхватить, выцарапать наших друзей, которые сидят в тюрьмах. Даже если лично мы их не знаем, сегодня, я думаю, для любого неравнодушного человека все эти неравнодушные люди – друзья. Свободу нашим друзьям.
Писатель Сергей Шаргунов в поддержку болотного узника Владимира Акименкова. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Костромская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении Костромского центра поддержки общественных инициатив и его исполнительного директора. По данным властей, эта некоммерческая организация занимается политической деятельностью и получает финансирование из зарубежных источников, а значит, согласно изменениям в российском законодательстве об НКО, обязана была зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В Костромском центре все обвинения отрицают и намерены отстаивать свою правоту в суде. Это уже второе дело, возбужденное против некоммерческой организации за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. На прошлой неделе административное производство было возбуждено в отношении Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Жанпаладова.
Прокуратура Костромы сочла политической деятельностью центра организованный в конце февраля круглый стол под названием «Перезагрузка-перезагрузки», куда движутся российско-американские отношения. В постановлении о возбуждении административного производства прокурор указывает, что на этом мероприятии обсуждались вопросы российско-американских отношений, а также выступал заместитель министра-советника по политическим вопросам посольства Соединенных Штатов Америки в России Говард Соломон. Кроме того, прокуратура отмечает, что и в целом устав Костромского центра свидетельствует об участии центра, цитата, «в формировании общественного мнения о проводимой государственной политике на территории Российской Федерации». Конец цитаты. Также прокурор утверждает, что организация систематически в течение последних 3 лет получала финансирование из иностранных источников. Исполнительный директор Костромского центра поддержки общественных инициатив Александр Замарянов, в отношении которого также возбуждено административное дело, отмечает, что основанием для этих дел стала проверка, начавшаяся в организации 8 апреля. Претензии прокуроров Александр Замарянов не разделяет и подчеркивает, что центр не будет регистрироваться в качестве иностранного агента.
Начнем с того, что с начала предыдущей недели
нам пришли уведомления от Минюста и от прокуратуры в нашу некоммерческую организацию с требованием предоставить бухгалтерские и содержательные документы нашей фирмы. Работа нашей фирмы была, в принципе, приостановлена. На целую неделю мы ничем не занимались, кроме как вот подготовлением всех бумаг для Минюста и прокуратуры. Когда проверка закончилась, нас вызвали в прокуратуру на встречу. Мы думали, что мы придем, сейчас подпишем какой-то акт о проведении проверки, но в результате мы получили постановление. Мы получили два постановления. Первое – о возбуждении административного дела против нашей НКО, Костромской центр поддержки общественных инициатив. И второе постановление, которое мы получили – это возбуждение административного дела против меня, как исполнительного директора нашей организации, как должностного лица. В этом постановлении, с которым мы внимательно ознакомились, фигурирует наш круглый стол Костромской школы публичной политики, который проводится нашим фондом, на котором выступал Говор Соломон. И то, что Костромская прокуратура оперирует таким фактом, мне кажется, это не очень хорошо и для нее, потому что дело может пойти дальше. Хотя я скажу, что наше мероприятие, связанное с участием Говарда Соломона, исключительно было направлено на установление мира между странами и просветительской деятельности, но ни в коем случае никакой пропаганды. В постановлении о возбуждении административного дела я написал, что вину свою не признаю, и наша организация ведет свою деятельность строго с законодательством Российской Федерации.
Костромской центр поддержки общественных инициатив – это вторая некоммерческая организация, против которой возбуждено административное производство за отказ зарегистрироваться в качестве иностранного агента. На минувшей неделе в Пресненский суд Москвы передали два аналогичных дела в отношении Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» и ее исполнительного директора Лилии Шибановой. Рассмотрение этих дел назначено на 25 апреля. Александр Замарянов подчеркивает, что в организации не находят объяснения тому, почему прокуратура обратила внимание на их деятельность.
Если бы шла какая-то разнарядка из Москвы по всем регионам, то мы бы прекрасно поняли. Но нам непонятен тот факт, почему мы являемся второй организацией, да, во всей России, против которой подобное дело начали возбуждать. Потому что после федерального голоса, насколько я знаю, ни против одного НКО подобного дела возбуждать не стали. И поскольку этот процесс не централизованный, а начался вдруг не возьмись откуда с Костромы, это, к сожалению, нам факт непонятен и неизвестен.
Вы сотрудничали с ассоциацией «Голос», против которой уже возбуждены дела. Существует мнение, что именно поэтому вы стали следующей организацией.
Организация «Голос» не имеет юридических лиц в регионах. Люди в ассоциации «Голос» в регионах работают по гражданско-правовым договорам. И эту деятельность может любой человек осуществлять вне своей профессиональной деятельности. И, понимаете, есть фонд, есть наше НКО, и есть другая любая деятельность, которой человек может заниматься в свободное время от работы. Поэтому я считаю, что эти две вещи увязывать ни в коем случае нельзя, потому что совершенно две разные организации, и от лица фонда никакого наблюдения на выборах мы не проводили и никакой политикой не занимались.
Дата суда по рассмотрению дел в отношении Костромского центра пока неизвестна. Если суд встанет на сторону прокуратуры, организации и ее исполнительному директору, грозит штраф на сумму до 800 тысяч рублей. Как уточнил Александр Замарянов, в организации пока стараются не думать о таком сценарии и предпочитают сосредоточиться на судебном разбирательстве. Председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков полагает, что дело против Костромского центра – это попытка прокуратуры отчитаться за массовые проверки некоммерческих организаций, начавшиеся еще в марте по всей России. А кроме того, как отмечает Чиков, Костромской центр – один из самых активных в регионе.
Прокуратура по ходу пьесы меняет правила игры. Во многие организации, которые проверяют с начала марта, прокуроры пришли повторно. Теперь уже, не стесняясь истинной целей, проверяют на предмет политической деятельности. Очевидно, это связано с недавним заявлением Путина по поводу получателей иностранного финансирования. Сейчас Генеральная прокуратура пытается сохранить лицо во всей этой грязной истории, пытается оправдать свои действия числом административных дел за неисполнение обязанностей иностранного агента. В случае с Костромской организацией это палочная система, это отчет и оправдание, попытка постфактум задним числом оправдать законность всех этих массовых проверок некоммерческих организаций. На уровне этой Костромской организации, ну, это одна из таких очень общественно-граждански активных организаций очень давно. Более того, они участвовали и в мониторингах и выборов. Это люди очень гражданско активные в Костроме. Очевидно, это на местном уровне возможность расправиться с активистами.
По мнению Павла Чикова, количество административных дел в отношении некоммерческих организаций за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента будет только расти. Председатель Международного молодежного правозащитного движения Андрей Юров отмечает, что было бы полезно составить список некоммерческих организаций, которые действительно занимаются политической деятельностью и получают деньги из иностранных источников. Однако массовые проверки, которые проводят прокуратура и Министерство юстиции для осуществления этих целей, по мнению Андрея Юрова, не выдерживают никакой критики.
Когда мы говорим про этот закон об иностранных агентах, речь все равно должна идти именно о политической деятельности. И то, что наверняка какие-то общественные организации, кстати, не верю, что правозащитные ни одной минуты, но какие-то зарегистрированные как некоммерческие организации используют свой лейбл для прямой политической деятельности, и в том числе какие-нибудь депутаты, у которых там, не знаю, бизнес на Кипре, совершенно безусловно иностранное финансирование, используют эти некоммерческие организации для своих политических целей наверняка. Но это не имеет никакого отношения к правам человека, к общегражданской деятельности, к экологической деятельности и так далее. И в этом смысле, наверное, найти организации, которые напрямую финансируют политику, в том числе выборы, за иностранные деньги, и найти не для того, чтобы их закрыть, а просто чтобы все знали, что они иностранные агенты, действительно они финансируют некую политику. То есть прямые политические действия, прямые политические выборы. Да, мне тоже интересно, например, откуда многие наши депутаты черпают свои фонды. Очень интересно. Но так по-дурному истолковать слова президента и так по-дурацки их выполнить, то есть просто самым идиотским способом пройтись катком по всей стране, но это, по-моему, совершенно не лезет ни в какие ворота.
Говорил правозащитник Андрей Юров. По данным Ассоциации Агора, прокурорские проверки прошли уже более чем в 200 организациях в 53 регионах России. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Все большее число российских лингвистов и журналистов высказывается в поддержку профессора Воронежского государственного университета Иосифа Стернина. Он подвергся нападкам со стороны представителей местных националистических организаций, которые обратились к ректору университета с письмом, где деятельность лингвиста подвергается резкой и необоснованной критике. Листовки с аналогичным текстом были расклеены в здании университета. С подробностями Лиля Пальварева.
Авторы письма обозначили себя следующим образом. Председатель Воронежского отделения Союза офицеров, один атаман и один старейшина казачьей станицы Головачевская и организатор общественного движения «Зеленая лента». К ректору вуза они обратились: «Просим вас оградить жителей Воронежа и области от неблаговидных деяний и некомпетентных высказываний этого специалиста», имеется в виду Иосиф Стернин, «позорящего звание профессора столь уважаемого государственного вуза». Конец цитаты. Благодаря Фейсбуку весть о воронежских событиях разлетелась мгновенно. В большинстве комментариев указывается, что, во-первых, надо учитывать завкафедры общего языкознания и стилистики местного университета Иосиф Стернин – еврей. Во-вторых, и это главное, что он делал лингвистическую экспертизу листовок националистического содержания. Экспертизу приняли во внимание судьи, рассматривавшие дела о разжигании межнациональной розни и приговоривший к наказанию фигуранта дела. Замдиректор Института русского языка РАН Леонид Крысин гонение на Стернина сравнивает со сталинской кампанией борьбы с безродными космополитами.
Много было пострадавших в этой борьбе, людей с еврейскими фамилиями. Увольняли и даже сажали, ссылали и так далее. Но вот я, когда работал над своей книжкой «Иноязычные слова в русском языке», я поневоле этого периода касался, потому что брался в основном советский период. И очень много было публикаций в газетах такого характера, что вот люди называются еврейские фамилии, неправильно себя ведут, не то исследуют, их работать никуда не годятся и так далее. Что они придумывают что-то, что чуждо русскому народу. И вот нынешняя история вот со Стерниным, с Иосифом Абрамовичем, по существу возвращает нас в эти времена. То есть это открытый антисемитизм. Стернин – замечательный специалист, крупный специалист в области русского языка, знаток русского языка. Так что, когда казаки говорят, что он там неправильные сведения какие-то сообщает о русском языке, какие-то не те лекции читает, это вранье просто открытое. Он крупный специалист, он один из энтузиастов изучения и пропаганды русского языка в Воронежской области. Он организовал в свое время службу русского языка, передачи по радио. ездит по селам Воронежской области, покупает словари для сельских библиотек. То есть это вполне заслуженный человек, известный не только у нас в стране, но и за рубежом. Так что вот считать его врагом русского языка, иностранным агентом, это какая-то чудовищная злонамеренная ложь.
Вы сейчас говорили о его просветительской деятельности. А как ученый, он достоин такого же уважения?
У него есть крупные работы, у него есть монографии, посвященные проблемам русского языка. В нем сочетается и талант преподавателя, который обучает студентов русскому языку, и талант исследователя. Так что если бы он не был Иосиф Абрамович, то казакам не к чему было бы придраться.
Как бы то ни было, куда важнее в этом письме тот абзац, где они утверждают, что он делал лингвистическую экспертизу, и люди, высказывания которых он анализировал, антисемитские высказывания, были осуждены. Я думаю, что корень проблемы в этом.
Ну да, но еще вот я сегодня в интернете смотрел, сам Стернин высказывает такую гипотезу, и вот его коллеги по университету, что сейчас там идут выборы декана, и чтобы не избрали деканом либо самого Стернина, может быть, или кого-то из людей, близких ему, вот пущена такая злонамеренная вещь.
Это был Леонид Крысин. А теперь вопрос директору Воронежского центра защиты прав СМИ Галине Араповой. Вы намерены обращаться в Воронежский университет?
Учитывая сделанное ректором заявление, пока оно было только в Твиттере, хотелось бы посмотреть, какая обстановка в университете. Нет ли чего дополнительного? Если никакой реакции от университета не будет в ближайшие день-два, просто свою позицию в том числе направим ректору университета, потому что он пообещал, что он не даст обиду профессора Стернина. Но одно дело пообещать в Твиттере, другое дело сделать это непосредственно. Мы через свою страницу в Фейсбуке обсудили вопрос, связанный с тем, каким образом можно поддержать профессора Стернина, потому что это, конечно, совершенно отвратительная ситуация. Человек очень интеллигентный, очень уважаемый. Действительно, Иосиф Абрамович Стернин очень много сделал для продвижения как раз высокого культурного языкового уровня, потому что он является автором курса «Культура общения», который изучают дети с первого класса во всех воронежских школах. И мой сын в том числе в школе учится по учебникам Иосифа Абрамовича. И мы будем делать заявление сегодня на своем сайте, на странице своей в Фейсбуке для воронежских журналистов, для того, чтобы просто показать нашу позицию, наше возмущение. Потому что я как юрист, работающий в сфере информационной, могу сказать, что я пока не вижу оснований, исходя из этого письма, которое казаки подписали, возбуждение уголовного дела по 282 статье Уголовного кодекса, это разжигание национальной, розни. Но реакция общественности, и в том числе университета, в этой ситуации она не только нужна, но она обязательно должна быть.
Там антисемитизм слегка припорошен соблюдением приличий.
Именно поэтому я считаю, что в этой ситуации гораздо важнее, чем возбуждение уголовного дела, которое, скорее всего, ничем не закончится, четкая, внятная позиция университета, журналистов воронежских, факультета филологического, где работает профессор Стернин, и общественности. Иногда такая волна защиты сильнее и важнее, чем даже бумага, подписанная следователем.
Галина, а сильны ли в вашем городе позиции этих лингвистов в лампасах, этих казаков специфических?
Большой интерес состоит в том, что эти конкретные казаки настоящие, потому что казаки, которые относятся к официальному казачеству, утверждают, что это самозванцы, что эти подписанты, они официально не являются членами казаческих групп. Но и раньше подписанты были замечены в некоторой такой, радикальности взглядов и в нетерпимости по отношению к лицам других национальностей. Они, поддерживают русофильскую позицию. Станица Головачевская, казаческая, я первый раз слышу.
Еще и казаки липовые оказались.
Как-то не сильно настоящие.
К сказанному Галины Араповой добавим. В поддержку Иосифа Стернина руководитель гильдии лингвистов-экспертов Михаил Горбаневский направил ректору Воронежского университета открытое письмо. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире обзор свежих американских газет. Над ним работал Евгений Аронов.
Я провел юные годы в Палермо, и, наверное, поэтому без всякого труда улавливаю логику в поведении руководителей в Пхеньяне. И на Сицилии, и в Северной Корее широко практикуется рэкет. С той лишь, пожалуй, разницей, что сицилийцы делают это несколько тоньше. На страницах журнала Foreign Policy вашингтонский геостратег Эдвард Лютвак дезавуирует тех, кто, по его мнению, повинен в том, что политика вымогательства всех трех Кимов оказывалась до сих пор весьма прибыльной. Кимы должны покупать лояльность дворцовой свиты, партийной и военной, пишет Лютвак. Но как прикармливать элиту при низкой эффективности экономики и огромных расходах на армию, которые требуют курс на конфронтацию с Сеулом, Токио и Вашингтоном? Ответ на это один, считает аналитик. Международный рэкет. Платили Пхеньяну отдельные сердобольные НКО за границей. В ожидании уступок в ядерной сфере, так никогда не реализовавшихся, ему предоставляли помощь также США и Япония. Но главным пособником Севера, считает Лютвак, остаются его братья-южане. Сеул, по словам эксперта, из раза в раз прогибается под провокациями Пхеньяна, не желая силовыми контрдействиями отравлять деловой климат. Потопление корабля с 46 матросами, обстрел острова, в ходе которого погибают 4 человека, испытание ракет и ядерных устройств – все это сходит с рук Кимам. Дань южане платят энергоресурсами и едой, или же в форме высоких окладов 80 тысяч северокорейцев, работающих на южнокорейских предприятиях, открывшихся в промышленной зоне Кессон. Энергично реагировать на шантаж Севера, продолжает Эдвард Лютвак, Сеулу мешает и нехватка соответствующего оружия, являющееся следствием нерациональной военной доктрины, которая выдвигает на роли основного противника не Северную Корею, а никому ничем не угрожающую Японию. Вашингтон не в состоянии принудить Ким Чен Ына вести себя менее агрессивно, но он может потребовать от Юга, за предоставляемые ему гарантии безопасности, рационализировать оборонную стратегию и прекратить делать подачки Северу. Есть надежда, что таким образом удастся отбить у Пхеньяна охоту предаваться шантажу, подытоживает эксперт. Билл Келлер, в прошлом главный редактор «Нью-Йорк Таймс», а ныне ее блогер, размышляет о книге коллеги по газете Марка Мацетти под названием «Обоюдоострый скальпель». Книга Мацетти, пишет Келлер, повествует о том, как ЦРУ превращается из разведывательной организации в военизированную, которая заказывает или сама выполняет в разных регионах ликвидацию главарей террора, в основном с помощью беспилотников, с их точечным, как скальпель, оружием. Рейды дронов требуют оперативных данных, и одно это подтолкнуло ЦРУ на санкционирование пыток. Впрочем, по словам Келлера, Мацетти неинтересно вновь доказывать, что война — это грязное дело. Его цель — напомнить, что в ЦРУ всегда были оперативники и аналитики, и что происходящее ныне подчинение приоритетов яйцеголовых тактическим нуждам ковбоев чревато тем, что руководство останется в неведении об опасностях, надвигающихся на страну из-за горизонта. В Америке, где трудовая деятельность является добродетелью, хроническая безработица – это не просто экономическая проблема, но еще и тяжелая нравственная катастрофа. В стране сейчас существуют как бы два рынка труда, рассуждает комментатор журнала «Атлантик» Мэтью О'Брайен. На одном – люди, не имеющие работу менее полугода. Этот рынок ведет себя абсолютно рационально по всем отраслям экономики, возрастным группам, уровням образования. Рационально значит, чем больше вакансий, тем ниже показатель безработицы. Второй рынок охватывает людей, не занятых более полугода, и он функционирует иррационально. Появление вакансий не ведет к сокращению безработицы без относительно возраста, специальности или квалификации ищущего работу. Исследования показывают, констатирует О'Брайен, что из трех факторов – опыт, частота смены места работы и продолжительность профессионального бездействия – работодатели при рассмотрении кандидатов ставят во главу последний – срок безработицы. Иными словами, малоопытный летун, бездействующий менее 6 месяцев, имеет ощутимо лучшие шансы быть вызванным на собеседование, чем опытный и более лояльный работник, простаивающий больше 6 месяцев. Курсы переподготовки не сулят таким людям большой выгоды, и даже резкое улучшение экономики поможет им совсем не быстро. Чтобы не допустить дальнейшей хронизации болезни, грозящей ослабить производственный потенциал Америки, О'Брайен рекомендует государству как можно скорее начать дотировать работодателей, пожелавших нанять долгосрочного безработного.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к событиям, связанным с так называемым «болотным делом». В интернете проходит сбор подписей под обращением к ректорам российских вузов с просьбой помочь в освобождении студентов, которых обвиняют в беспорядках на Болотной площади в Москве. Текст петиции был размещен на сайте change.org от имени инициативной группы студентов, аспирантов и сотрудников МГУ. Вот что рассказал один из участников этой группы Михаил Лобанов.
Мы в первую очередь рассчитываем на реакцию образовательного сообщества. На самом деле не одна петиция, а фактически две. Первая – это то, что распространяется в социальных сетях, и оттуда уже идет ссылка на сбор подписей под письмо руководителям учебных заведений, где учатся эти вот студенты, узники 6 мая. Нам бы хотелось еще шире распространить информацию на среди студентов, среди преподавателей и призвать к солидарности образовательное сообщество именно в первую очередь со студентами, которые должны учиться, а не сидеть в СИЗО.
Как вы полагаете, может ли участие ректоров в этом процессе как-то повлиять на судьбу задержанных?
Заранее сказать нельзя. То есть, как показывает опыт, связанный с разными общественными вопросами, когда вот стоит какая-то проблема, очень сложно оценить, решаема ли она вообще и какие для этого нужны усилия. Я думаю, что вполне возможно, что если бы ректоры публично, очень активно высказались за освобождение хотя бы до суда своих студентов, это бы, безусловно, повлияло.
Ну вот, насколько я знаю, например, РГГУ уже давал не очень хорошую характеристику на Степана Зимина, даже пикеты у здания РГГУ проводились по этому поводу. В этом контексте можно ли рассчитывать на какую-то хорошую реакцию со стороны ректоров университета?
Дело осложнено тем, что у нас университеты, они не автономные, и каждый руководитель учебного заведения где-то даже формально, ну а в остальных по факту он абсолютно зависим от правительства и министерства. Поэтому вот совсем там стопроцентные гарантии о том, что они отреагируют и поддержат, нету, но мы надеемся, что если бы наше обращение поддержало бы очень много студентов и преподавателей, то руководителям университетов было бы сложнее совсем остаться в стороне. Да, и с другой стороны, есть пример, ну, все-таки руководство факультета политологии, откуда Ярослав Белоусов из МГУ, оно сделало какие-то шаги в сторону помощи Ярославу, и это могло бы быть примером для руководителей как в целом МГУ, так или руководителей других вузов. Мы понимаем как бы ситуацию с самоуправлением автономии университетов, но мы рассчитываем, с одной стороны, на какое-то личное мужество тех людей, которые сейчас находятся у руля университетов. Некоторый моральный долг, мы считаем, поддержать своих учащихся. Ну и, с другой стороны, на давление снизу, чтобы руководителям университетов было сложнее увиливать от защиты студентов. Да, ну и к тому же мы то есть, рассчитываем в целом на эффект в обществе, повлиять в том числе и на власти, чтобы они видели, что с ребятами солидарны не только те, кто были на Болотной площади, а что с ними солидарны там студенты в разных вузах, преподаватели, просто люди, и что все понимают, что то, что творится, это спектакль, и они являются заложниками этого спектакля.
А вот что касается давления снизу и дальнейшего формирования общественного мнения, есть ли в планах инициативной группы какая-то уличная активность, митинги, пикеты?
Пикеты вместе с нами такой же деятельности по поддержке студентов-заключенных занимается инициативная группа студентов и сотрудников РГГУ. Они проводили пикеты. Около МГУ тоже были одиночные пикеты в поддержку наших студентов. То есть дальнейший план будем обсуждать. Сейчас собираются вот эти подписи. Потом мы их передадим руководителям вузов и будем обсуждать дальнейшие планы, что в том числе и какие-то акции солидарности на улице.
Рассказывал один из участников инициативной группы студентов, аспирантов и сотрудников МГУ Михаил Лобанов. И в продолжении темы послушаем, как жители Петербурга ответили на вопрос, как вы относитесь к кампании в поддержку задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. С жителями Петербурга беседовала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Конечно, я не за то, чтобы кого-то репрессировали. Бандитов, пожалуйста, но людей, которые высказывают свои убеждения, почему бы помягче с ними не обращаться и вообще... Это продолжение укрепления этой деспотической власти. По молодости, наверное, я бы сама пошла на Болотную. Я хочу, чтобы каждый имел право высказывать свое мнение, каким бы оно ни было, по мнению власти имущих. Поэтому я, конечно, в защиту их выступаю.
Я, честно говоря, вот вообще без понятий, как бы особо этим даже не... Вот такая я бестолковая, не лезу в это.
А что такие есть? Их много. Я не думаю, что взрослый человек не способен оценить обстановку. Взрослый человек потому и взрослый, что он оценивает. Думаешь, что ты делаешь? И для чего тебе этот протест нужен? К чему он приведет?
В принципе, я вообще против вот таких выступлений. отношений. Надо есть другие пути, а не просто так сходить, помитинговать, тем более там намного больше лицемерия, чем искренней борьбы.
Наверное, никак. За этим особо не слежу. Скорее всего, сделано для того, чтобы народ как-то вернулся обратно к какому-нибудь 37-му году, наверное. Все к одному идет. И московский комсомолец, и все такое. Понятно, как власти. Надо же обмазать их как-нибудь дегтем, чтобы другие посмотрели. Но это политика. Народ, обыватель простой, он смотрит. Смотрите, он тут за меня отходил, кричал. А оказывается, вот какой негодяй. А догадаться посмотреть там, что действительно негодяй он или кто, этого не хватит. Общество не созрело еще.
Для того, чтобы делать какие-то выводы, нужно быть участникам, ну, чтобы достоверно можно было самому оценить, да, ситуацию, потому что одни средства массовой информации говорят одно, другие средства массовой информации говорят другое, да, а для того, чтобы иметь свое мнение, ну, наверное, быть как минимум участником. Конечно, мне не нравится, да, что происходит, то есть они вправе высказывать свое мнение. Понятно, я не согласен со многим, что происходит в нашей стране, но все должно быть в рамках законности. То есть, если у нас есть какие-то законы, которые регламентируют поведение человека на улице, то ну, надо его придерживаться. Если эти законы нарушались в ходе вот этих вот мероприятий, то, конечно, люди должны, наверное, нести за это какую-то ответственность. Если только как мера политического воздействия на этих людей, то, конечно, наверное, это неправильно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к кампании в поддержку задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади. Татьяна Бульская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение программы «Время свободы» рубрика «Книжный шкаф». В лондонском издательстве «Helen Studies in Military History» вышла книга московского военного историка Бориса Соколова «Роль Советского Союза во Второй мировой войне. Переосмысление». В сборнике статей автор поднимает болезненные для российского патриотического сознания темы. Подход Соколова и результаты проведенных им исследований противоречат каноническим взглядам на Вторую мировую войну, выработанной советской и официальной российской историческими школами. Мой коллега Андрей Шарый беседу с Борисом Соколовым начал с вопроса о том, в чем именно состоит его переосмысление трагических событий военного времени.
Ну, я переосмысливаю все аспекты участия Советского Союза во Второй мировой войне. Тут речь идет и о сравнительном значении Советско-Германского фронта, и о значении, допустим, помощи по ленд-лизу, и истинный размер советских военных потерь, характер советского военного искусства, сущность советской политики, которая, на мой взгляд, была отнюдь не миролюбивой, а столь же агрессивной, как и у Гитлера.
Получается, вы посягаете на святую каноническую версию подхода к Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, как называют ее в советской историографии, современной российской исторической школой.
Да, в общем, я стараюсь опровергнуть те стереотипы, которые сложились в советское время, но они, к сожалению, очень мало изменились в постсоветское время.
Вот вы упомянули о том, что переосмысливается роль Восточного фронта во Второй мировой войне. Расскажите чуть подробнее об этом.
Когда мы говорим о Восточном фронте, мы забываем, что война ведь шла не только на суше, она шла еще и на море, и в воздухе. А значение Советского Союза, например, в борьбе с Люфтваффе, оно было не главным. Основные потери и основные силы Люфтваффе использовало против западных союзников и понесло там основные потери. Что касается флота, но здесь советское участие вообще было очень скромным. Лишь очень незначительная часть германского флота использовалась против советского флота. И также я, например, считаю, что если бы даже Советский Союз был сокрушен, допустим, к концу 1942 года и резко снизил уровень своего сопротивления, война бы все равно закончилась победой антигитлеровской коалиции, просто тогда пришлось бы, очевидно, использовать атомную бомбу для сокрушения Германии, что, несомненно, союзники бы и сделали где-нибудь в конце 1945-го.
Вы пишете о том, что число советских военных потерь значительно преуменьшено официальной историографией.
Да, по моим оценкам, потери Красной Армии безвозвратные погибшими преуменьшена официальной статистикой примерно втрое. Их реальная величина где-то 26,9 миллиона погибших и умерших. Это примерно в 10 раз больше, чем потеряли немцы на Восточном фронте.
А общее число потерь, если считать и потери среди мирного населения, каким-то оценкам подается?
Это 1 миллиона. Там точно нельзя все равно исчислить, потому что зависит от того, как вы оцениваете численность послевоенного населения. Это точно сделать невозможно.
Для переосмысления тех ключевых вопросов отношения ко Второй мировой войне существуют какие-то документы непрочитанные еще? Как вам удалось сделать все эти выводы?
Достаточно есть опубликованных материалов. Мне, например, хватает того, что есть данные о помесячной динамике раненых в Красной армии за всю войну. Есть данные о безвозвратных потерях, тоже помесячные, за 42-й год. Уже сопоставление этих данных позволяет вывести определенный алгоритм.
То же самое касается и, скажем, объемов помощи, которые Советский Союз получал по ленд-лизу от западных союзников, верно я понимаю?
Дело же в том, что у нас любят говорить, что это было якобы там 2% от советской экономики. Во-первых, далеко не 2. По моим оценкам, это было где-нибудь даже до половины ВНП. Но ВНП Соединенных Штатов тогда был порядка 100 миллиардов. Если предположить, что советский ВНП был 15 миллиардов, раз в 6-7 меньше. По моим оценкам, он в такое количество раз был меньше в середине 80-х годов. Наверное, такое же отношение было и в 40-е. Так вот, а ленд-лиз стоил порядка 30 миллиардов американских долларов. Значит, получается, что если брать весь ленд-лиз, то это почти 2 советских валовых национальных продукта годовых за время войны. Согласитесь, это довольно солидно.
Вернусь еще раз к цифрам о потерях боевых. Чем вызваны такие ужасающие данные?
Советский Союз, он использовал тактику навала, то есть надо было бросить как можно больше в бой живой силы, не считаясь с противником, и заставить его еще тащить свои силы, прежде всего боеприпасы, вот на уничтожение такой атакующей волны. А бросались в бой практически необученные красноармейцы, и они, в общем, не знали, как себя вести в бою, и это приводило к очень большим потерям, они были необучены.
Существует советский тезис о решающем вкладе советского народа и Советского Союза в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Вы оспариваете этот генеральный тезис на основании тех данных, о которых мы сейчас говорим?
Несколько корректирую. Если брать сухопутные войска, да, 3/4 своих потерь Германия понесла на советско-германском фронте. Но если брать Люфтваффе и Кригсмарине, то там все-таки главную роль сыграли западные союзники. На один Советский Союз бы с Германией не справился бы 100%, и без ленд-лиза, и без отвлечения германских сил на западные фронты.
На обложке вашей книги изображен известный пропагандистский плакат времен войны. Строгая работница в косынке прижимает указательный палец к рту и убеждает тех, кто смотрит на этот плакат, не болтай. Мне кажется, есть тут двойной смысл в этой иллюстрации. С одной стороны, как бы свидетельство эпохи, с другой стороны, кажется, под этой обложкой те данные, о которых, в общем, болтать не принято.
Ну, наверное, вы правы. Не я придумывал эту картинку на обложку, но я, в общем, вполне с ней согласен. И, к сожалению, эти слова становятся все более актуальными в нынешней России, потому что явно нарастают цензурные явления, есть идея цензурировать и интернет, и единого учебника истории. Это уже будет сильная цензура исторического знания. И все возвращается стремительно в этом отношении к советским временам.
Вы будете искать издателя в России для этой книги?
Для этого именно, наверное, нет, потому что эти статьи в тех или иных сборниках, они публиковались по-русски. Просто они в одной книге не были. Но переводить ее, в смысле, не переводить, а давать русские там оригиналы, в некоторых случаях переводы, это в данном случае не так важно. Я сейчас ищу по-русски издателя для своей книги. У меня есть такая книга, это «Потеря СССР в войнах 20 века». Вот, но пока вот ее я не нашел. Вот эту книгу бы я действительно хотел издать.
Что англоязычный читатель нового узнает из вашей книги? Собственно говоря, есть версия отношения советская к истории войны, вот о ней мы сейчас и говорим, но на Западе, как мне кажется, часть этих данных известна, там другие оценки.
Тут, во-первых, все-таки объемы потерь, это мои оригинальные оценки, тут, в общем, ни один англоязычный автор со мной не совпадает, это первое. А второе, оригинальное, то, что Сталин собирался напасть на Гитлера и в 40-м, и в 41-м году. Что даже был, собственно говоря, первоначальный срок нападения в 41-м году, 12 июня в планировании, он учитывался, но он, так сказать, не был выдержан по ряду причин.
С автором книги «Роль Советского Союза во Второй мировой войне. Переосмысление» Борисом Соколовым беседовал мой коллега Андрей Шары. На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Акции в защиту Алексея Навального и узников 6 мая. Беседуем с координатором программ движения «За права человека» Александрой Букваревой. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты, драмы, запечатленные в звуке, голоса прошлого, удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 9 утра и в час дня.